Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Страшно рады вас приветствовать на очередном заседании литературного клуба «Тихий омут». Меня зовут Катерина, я один из сооснователей и соучастников творческого объединения «Перелетный чердак». Второй мой соучастник Ольга сидит слева от меня и отвечает за разливание чая сегодня, а вообще за очень много что еще. И в частности ведет прекрасную страницу «Ходи, смотри», про которую наверняка все вы уже знаете и наверняка ходили на одну или на несколько ее экскурсий. Сейчас «Ходи, смотри» перешел в зимний режим и ходит и смотрит выставки, галереи, музеи и разные другие приятные места. Следите за объявлениями, присоединяйтесь к прогулкам. Третий наш соучастник Александр сегодня, к огромному сожалению, не с нами, но с нами мысленно. Литературный клуб «Тихий омут» встречается примерно два раза в месяц, чтобы говорить о книжках, авторах, литературе и культуре, а также обо всем, о чем зайдет речь. И часто речь заходит о довольно неожиданных предметах, но мы уже привыкли, потому что разговоры всегда получаются крайне интересными. Предыдущее наше заседание было про масонов. Если кто-то его пропустил, мы опубликовали запись. Это было одно из интереснейших. У нас на Фейсбуке есть группа «Литературный клуб «Тихий омут». И там мы публикуем, во-первых, анонсы следующих заседаний, и, во-вторых, записи предыдущих заседаний. Там лежит... Да.
Для непродвинутых
вопрос.
Да.
Как-то можно подписаться, чтобы в ленте были просто ваши объявления? Да. Мне каждый раз в поисковике набирают «Тихий омут».
Подписаться можно. Можно я расскажу про алгоритм
выдачи? Нет, подожди. Для начала надо просто вступить в группу.
А вот как это сделать?
Вступить в группу, вступить в сообщество.
Нет у меня там.
Нет такого?
Есть. Вы не обращали внимания.
Ладно.
Или подписаться.
Извините. Мы можем, если у вас есть на телефоне, потом это организуемся, вы мне покажете, и я вам помогу. Вообще не проблема. Да. Вот. Вступить в группу, и тогда даже могут падать уведомления о новых публикациях. Вот. И страницу «Перелетного чердака» тоже приглашаем вас следовать за ней, если по-русски выражаться. Mm-hmm. И читать там, мы публикуем очень много чего интересного. Из последнего, например, вышла большая статья про болгарский, про присказанное наклонение, разные несовершенные деяния, а также разные...
Да, спасибо.
Да. Я рада, что вам нравится. Вот, вот теперь должно быть.
Угу.
Вот. Планы наши обширны. Через две недели,
спасибо.
Я про это еще напомню в конце встречи, через две недели мы вас пригласим обсуждать Умберто Эко. И я вот сижу и сейчас читаю «Маятник Фуко». Вот такая Тамина. Это, конечно, надо было читать до масонов, потому что вот прям в разговоре про масонов он мне очень помог. Но лучше поздно, чем никогда. Поэтому, если что-то из Умберто Эко вы хотели прочитать или перечитать, воспользуйтесь этими двумя неделями. Прочитайте, перечитайте, через пару недель будем его обсуждать. Еще 12 числа декабря у нас будет своеобразное продолжение разговора про масонов. А если точнее... Разговор про карты Таро.
Угу.
Про разные колоды. Масоны там хорошенько прислонились. Люди, которые разрабатывали эти колоды, многие были или масонами, или так или иначе последователями масонов. Но про это лучше рассказывать не мне, а нашим прекрасным двум спикерам. Эндрю Питерс, который говорил на прошлом заседании и рассказывал про масонов подробно. И наш прекрасный третий соучастник Александр Шуйский, искусствовед и еще много кто, и художник. И они будут вдвоем рассказывать про вообще эту традицию, про разные колоды, про историю, про смысл, про символику и так далее, и так далее, и так далее. 12 декабря в социальной чайной в 4 часа мы тоже еще обязательно опубликуем объявление, но уже сразу сообщаю... Социальный чайный, да, социальный чайный, который на углу, да, на Преславе, совершенно верно, да. Все опубликуем, все везде выложим, еще три раза прокричим, следите за нашими оповещениями на Фейсбуке. Теперь, когда все организационные моменты закончились, кажется, наконец-то можем перейти, собственно, к теме нашего сегодняшнего заседания. Сегодня мы разговариваем про дракона. про дракона в разных его проявлениях. В его проявлении пьесы Евгения Шварца. Его проявление в качестве постановки Явора Гырчева в Варнинском драмтеатре. И его проявление в качестве фильма Марка Захарова 1988 года «Убить дракона». Я бы предложила построить разговор следующим образом. Мы сначала поговорим про саму пьесу и поделимся своими разными соображениями. Потом перейдем к постановке, и если кто-то ее смотрел, вот я точно знаю, что Сергей смотрел. Мы с Сергеем смотрели, кто-то еще? Нет?
Я смотрела. Я тоже.
Местно.
Вот, да, местно, да. И, ну, тогда мы будем вчетвером солировать.
Расскажите всем остальным, что там было, потому что мне, например, очень интересно.
А вот авторы рецензии не пришли, да, которые я говорил?
Планировал, но, кажется, все-таки не дошел. Я все-таки надеюсь, что, может быть,
еще. Женщина,
да? Тони.
Это не важно.
Это не важно.
Важно. Важно, что человек,
общем,
который...
Да, человек, который, да, человек, который собирался, пока к нам не присоединился, может быть, он опаздывает. И уже потом перейти к фильму, который наверняка многие смотрели. Я посмотрела на этой неделе. Мы втроем посмотрели на этой неделе. И тоже очень хотим об этом поговорить, ТМ. Поэтому, если вас устраивает примерно такой план разговора, то я бы предложила начать, собственно, с пьесы. Пьеса Евгения Шварца «Дракон» написана в память, мне не изменяет, 44-й год, если я ничего, да, не путаю.
Во время войны.
И во время войны, совершенно верно.
Мировой.
И более того, он это писал уже в эвакуации. Он не хотел уезжать в эвакуацию, но его, я так понимаю, все-таки, ну, то ли отправили, то ли убедили, то ли что-то такое. И он уехал, там работал, много довольно писал, ставил. И, в частности, написал пьесу «Дракон».
В Ташкент? Ташкент?
Нет.
Где-то в теплых краях.
Не помню. Не помню.
Не важно.
И, собственно, так в 44-м году и появилась на свет пьеса. Я на самом деле... Если ты могла бы открыть мне «Тихий омут» своего телефона?
Не
потому что
сейчас.
Я там... Не «Тихий омут», прости, пожалуйста, «Чердачную страницу».
Сейчас будет.
Бонус Фейсбука, и в частности ивентов на Фейсбуке, в том, что мы перед мероприятием публикуем на странице самого мероприятия разные интересные штуки про то, о чем мы будем говорить. В частности, вот на страницу мероприятия сегодняшнего мы выкладывали список постановок «Дракона», которых было довольно много. Но судьба у них не очень простая. Первую, вот сейчас мне Ольга откроет, я пока на память расскажу. Первая постановка какой-то тоже довольно ранний год, но ее показали...
В Ленинградском театре во время войны, 4 августа 1944 года.
Вот. Но ее показали чуть ли не один раз.
Пьеса попала под запрет.
И тут же запретили. Да. И еще какое-то время ставить ее было нельзя.
До 62-го.
До 62-го, почти 20 лет.
Угу.
В 62-м ее поставили снова. Если я правильно понимаю, там
после 17 представлений снова запретили.
Снова запретили.
Постановку в студенческом театре МГУ и ставил Захаров, который впоследствии,
да,
снял.
И если я правильно поняла по фотографиям, играл-то там тоже Леонов.
Да, да, похоже на то.
Тот же самый Леонов, который сыграл в итоге в фильме «Бургомистром».
Да.
В 62-м. Да, я видела черно-белые фотографии. Там довольно интересные костюмные решения, такие модернистские. И мне кажется, что там как раз Леонов. И если я правильно понимаю, как раз-таки я точно в роли бургомистра тоже, как потом позже в фильме.
Мне кажется, это дракон. Посмотри, у него чешуя и гребень на голове.
Может быть, и дракон.
Но так или иначе, в одной из центральных
ролей... Так или иначе, да, там точно был Леонов. Вот. И позже ее уже ставили в постсоветское время.
Ее с 80-х начали ставить.
И вот вплоть до сегодняшнего дня ставить продолжают. Поскольку мы договорились условно начать с пьесы, давайте обсудим, почему ее запретили. Почему ее то разрешали, то запрещали? Потому что все-таки, чтобы ее поставить и в первый раз в 44-м, и в 62-м, ну, в 62-м, может быть, уже нет, но в 44-м наверняка это надо было как-то согласовать. Ну, да, понятно, что никто просто так не ставил ничего, репертуар согласовывался, все надо было как-то доказывать.
Политическая подоплека.
То есть ее вроде как сначала разрешают, идет большая работа, сценография, актеры, костюмы, репетиции. Ее показывают в 44-м году. И тут же запрещают. Почти на 20 лет. В 62-м ее снова разрешают. И снова запрещают после 17, как мы выяснили, спектаклей. Еще почти на 20 лет до там, 80 какого.
Как раз где-то в 62-м тоже еще была постановка. Месяц шел, и опять запретили.
Угу.
Та же история.
Как так выходит? Как
те,
она...
те, кто читают, сразу не понимают смысла этой, когда режиссер вкладывает свой смысл, и тогда до них только доходит, наверное,
ну, таким образом.
Ну, то есть сначала смотришь... Или, или не в том настроении пришли на спектакль.
Нет, тут уже не настроение. Нет. Они просто потом понимают, просто да. Люди,
это
которые
не
читали,
зависит.
Они не каждый же понимает смысл этого сразу. А потом, когда это поставлено, и когда видят реакцию еще зрителей, тем более,
уже другой цензор посмотрел.
Да. Марина,
не тот, который пропускал.
Да, да, может быть, просто посмотрел
другой, да.
Закон прописан фашизм.
Фашизм, да.
Поэтому это антифашистская пьеса, и ее, естественно, запустили.
А потом поняли, что это совсем...
Корректоры в то время были шапки натасканы. Не заметить, не пропустить, не понять сразу невозможно. Ну, такое произошло, и поэтому пришлось как-то выходить из положения.
Ну, потому что, наверное, режиссер ввел, это же тоже зависит от постановки. Наверное, по постановке было.
Мне интересно вот что.
Можно только гадать.
Антисоветская или антифашистская? Или одновременно антисоветская и антифашистская?
Антидиктаторская.
Одновременно. Антитоталитарная. Если, кстати, кто-то помнит, кто-то был с нами, у нас был прекрасный разговор из двух частей. Мы сначала одно заседание разговаривали про утопию, другое заседание разговаривали про антиутопию. Обе записи тоже лежат у нас в группе. Если вы пропустили, послушайте. Был чрезвычайно интересный разговор. Мы там много говорили о диктаторстве, о тоталитаризме и об антиутопиях. Шварц, в смысле дракон, антиутопия. Получается.
Да.
Получается антиутопия. Описано некоторое, возможно, будущее, мы предполагаем. Хотя не факт, кстати. Некоторое общество, в котором победил тоталитаризм. И существует один конкретный диктатор, который власти уже 400 лет. И еще только в самом... Мужчина в самом расцвете сил. И... Ну, в смысле, что он не планирует никуда деваться, и жители тоже не планируют, что он куда-то денется в каком-то обозримом будущем. Уже довольно много поколений при нем выросли, не помнят ничего другого и абсолютно принимают ситуацию как данность. И тут вдруг приходит странствующий рыцарь, Ланселот, который смотрит на все это свежим взглядом и говорит: «Люди, да вы чего вообще? Ну, вы как вообще? Как вы так живете?» «Нормально, — говорят ему люди. Ну, живем. Ну, он хороший. Он вон, сколько там, 80, кто меня поправит, 80 сколько-то лет назад или больше вскипятил озеро, спас нас от холеры. Добрые дела не забываются. От цыган опять же избавил. Мы уже не знаем, что там с теми цыганами, конечно, было, в чем там с ними проблема, но говорят, что очень злые люди. Значит, хорошо, что избавил». И, конечно, Ланселот на это смотрит в некотором обалдении и пытается с этим что-то сделать. Ну, попутно он, конечно, влюбляется в милую барышню, которую предназначили дракону. Даже не очень понятно,
да, там,
для каких целей. То ли в жены, то ли на съедение, то ли в заключение.
Для быстрой смерти.
То ли... Да. Неизвестно.
Известно.
Нет, неизвестно.
Они отправляются в пещеру.
И мы их больше никогда не видим.
Видимо, умирают от омерзения.
Но ты не знаешь, сколько они умирают от омерзения?
Мы не
знаем. Полчаса или два года?
Мы не знаем.
И сколько их там живет до сих пор, выживших от омерзения?
Может, сексуальном рабстве?
Может быть, ну, в смысле...
Никто не знает.
То есть, на самом деле, про смерть-то там речи, строго говоря, не идет.
Речь идет о жертве.
Да.
Фактически.
То есть они, вероятно, умирают от омерзения, но наверняка этого никто не знает.
Но при этом но, тем она особо не сопротивляется. Она как она... бы...
Почему?
Она считает, что ее выбрали как лучшую, значит, она гордится тем, пожертвовать собой.
Вот это ужасно интересно. Потому что...
Они просто привыкли.
Традиция.
На самом деле, здесь мы начинаем перескакивать. В пьесе, в постановке и в фильме. Вот мне кажется, что гордиться, даже не то, что гордиться, а как бы принимает свою участь, она больше всего именно в постановке. В фильме она не то чтобы очень гордится и очень легко выскакивает из состояния «мне так надо», потому что так принято, в состояние «ой, я не хочу, уберите, унесите». Очень быстро. В пьесе в целом, не знаю, как вы думаете?
Я думаю, что ей некуда деться просто.
Просто она конечно, считает, конечно. Что это безысходность, конечно, некуда
потому,
деться.
Что в таком обществе некуда
деться.
Ее
решение никто не спрашивает.
Да,
но
да.
с ней-то прощаются навсегда все
да.
и плачут по
ну,
ней.
Ну да, потому что мы знаем, что этих девушек потом больше никто не видит.
И ничего хорошего их не ждет в любом случае.
Потому что они не вернутся. Но возникает Ланселот. И в какой-то момент Эльза начинает думать, что, а может быть, есть...
Жить-то хочется.
Другой, да даже не... Да, но именно. Не совсем. То есть речь скорее о том, что ей вполне вероятно даже в голову не приходило, что может быть какой-то другой вариант. Ну, то есть вот эти 400 лет, это сколько у нас получается поколений?
60 лет на поколение.
60 лет на поколение...
Ну, 5-8 поколений.
20.
А следующее поколение? 25.
Ну, в общем...
То есть 20 поколений.
Прабабушки.
20 поколений, все вот так вот шло. И ей в целом даже не особенно приходит в голову, что с этим можно что-то сделать. Раз в год дракон показывает пальцем «вот эту девочку хочу», девочка кивает и идет. Город кивает и идет. В голову не приходит, что с этим можно вообще что-то сделать, что можно как-то воспротивиться, что можно сбежать,
да.
что
в пьесе,
можно
кстати, об этом есть.
Побеждать.
В пьесе об этом есть. Они пытались его победить? Пытались. Рыцарь, он поодиночке побеждал. А если толпой навалиться, а толпу он тоже сжег. В пьесе
да.
это есть.
Да, но
то
это...
Кому-то
но
когда-то
какие-то...
приходило
да.
в голову.
Но а это какие-то, это но это какие-то начальные годы его правления, а последние вот там сколько-то лет все просто молча делают, что велят. И тут приходит Ланселот, и с одной стороны Эльза начинает с удивлением обнаруживать, что кажется, может быть, другой вариант. Не просто встать и пойти, а как-то что-то с этим сделать. Шерлемань, который явно очень любит дочь, тоже вдруг соображает, что, оказывается, есть какой-то выход, что можно любимую дочку не отдавать просто так, а попробовать с этим что-то сделать. Помочь Ланселоту, например. Найти пресловутый документ с клятвой дракона, в котором зафиксировано, что всякий вызвавший дракона на бой имеет право на этот бой, его жизнь вне опасности, собственно, до момента боя, весь город имеет право ему помогать, никто не будет наказан, и там эти, по-моему, дважды или трижды драконовской клятвой это все подтверждено. Но кроме Шарлемани и Эльзы особенно никто не рвется к ним присоединиться. Ну, то есть всех остальных все устраивает. Возможно, дело в том, что речь просто про собственную физическую безопасность. Пока вот лично ты чувствуешь себя в относительной физической безопасности, тебя все устраивает. Как только приходит за тобой или за твоей любимой дочерью, начинаются вопросы. Но, с другой стороны, если за эти годы, а он девушку берет не раз в поколение, девушку берет раз в год, если мне память не изменяет. То есть это ж сколько у нас родителей живых, у которых забрали дочерей в какой-то момент. Они где все?
Вот этот момент вообще никак не понимается. Есть некие мастеровые, которые ждали некого освободителя и были к этому готовы. Вот у них есть шапка-невидимка, вот у них есть ковер-самолет, вот у них есть все орудия производства. Есть котик, который готов поучаствовать информационно.
Кот Машенька.
Прекрасный кот Машенька, просто замечательный.
В постановке, кстати говоря, тот, кто видел, момент, когда, значит, вот этот актер, который изображает кота, лежит там, значит, на диване, и вот они беседуют. И в какой-то момент герой в постановке, он безымянный, но мы к этому еще сейчас придем. Они беседуют сравнительно нормальными голосами. Герой в какой-то момент его спрашивает: «А как тебя зовут?» И кот таким басом неожиданным: «Машенька». Это один из лучших моментов пьесы, серьезно, потому что вот это вот... Столько обиды в этом слове. Столько. Ну, как бы он их любит, конечно. Он с пониманием, ну, люди, ну, глупые, ну, не разглядели, невнимательные, вообще ничего не замечают. Ну, и вообще любимые хозяева. Но обидно! Жуть! Это прекрасный был момент. Так вот, кот Машенька, да, который вдруг резко кидается помогать Ланселоту, но тоже не очень вдруг. Здесь тоже вопрос твоих близких, любимая хозяйка. Он себя чувствует тоже в опасности. Любимую хозяйку заберут, хозяин, кажется, тоже намерился то ли убить себя, то ли что-то, в общем, там нехорошее происходит. Что станет с котиком Машенькой, непонятно. На улицу, не на улицу, вообще, ну и вообще как-то его сытая, уютная жизнь. А котик Машенька, как мы помним, проводник глубочайшей мудрости. Вы помните эти прекрасные слова? «Когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать, мой милейший». «Когда тепло, тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать, чем копаться в неприятном будущем». И, собственно, именно так весь город и живет. Пока им тепло и мягко, они помалкивают и дремлют, стараясь не думать о неприятном будущем. И только когда это будущее приходит к ним в дом, избирает их дочь, начинают какие-то вопросы. Но, как мы уже сказали, родители предыдущих девушек мы ни в какой момент не видим.
Ну, просто жители, и все.
Просто жители.
400 лет пропаганды. То есть пионерская октябрьская организация, пионерская и так далее. 400.
С другой стороны, это очень объемный вопрос. Если бы его подняли в пьесе, пьеса не получилась бы такой четкой и лаконичной.
Это правда.
Вот. А в общем-то...
Я тебя завалю этим.
Но, кстати говоря, опять мы перескакиваем, но я знала, что так получится. В фильме-то про пионерию в полный рост. Они же все в пилотках.
Но в фильме вообще другая эстетика.
Да.
Пьеса гораздо более узкая и гораздо более светлая все-таки, да, чем кино.
И плюс, конечно, в пьесе ты не передашь образы. А когда ты начинаешь это переносить или на сцену, или на экран, ты начинаешь осмысливать, как это выглядит. И вот здесь, собственно, вот эти 400 лет пропаганды вылезают просто в виде образа, в виде, ну, конкретно пионерской формы, с галстуками, с пилотками, с...
Символика.
Абсолютно, да, да, да. Но вот, кстати, возвращаясь к моему вопросу про антифашистское или антисоветское, если вы помните, в фильме удивительный гибрид. То есть там, с одной стороны, пионеры маршируют, а с другой стороны, ну, то есть вот эти все драконовские охранники и солдаты, абсолютно эсэсовская какая-то символика, да, плащи вот эти, каска у дракона военная, тоже непонятно, то ли, ну, как бы с чьей стороны. То есть там действительно, как бы, вот эта эстетика, про которую Ольга говорит, она действительно смешанная, то есть она одновременно и антифашистская, и антисоветская.
Она не то чтобы смешанная, она, скажем так, узнаваемая сразу с нескольких точек. То есть это даже не удивительный гибрид, это... А очень большая, цельная, эстетически простроенная сцена, вот если рассматривать весь фильм как одну сцену, в которой можно найти отголоски всего, о чем мы когда бы то ни было читали. Очень широкий, очень, очень многослойный фильм, именно с визуальной точки зрения. Тут же и конструктивизм с полетами, вот то самое.
И вообще-то сюрреализм, потому что временами смотришь и просто,
да,
что.
Причем сюрреализм такой именно человеческий, с позиции, когда тебе тепло и безопасно, лучше спать и ни о чем не думать. Очень такой, очень, очень практичный сюрреализм, я бы сказала. Не художественно вдохновенный, а очень... Такой человеческий, к которому можно прийти, если долгое время не замечать все больше и больше.
Да, Но я бы предложила...
Зрения, а сам автор вообще, что он хотел сказать?
Что он хотел сказать? Что он хотел сказать?
Вы обычно в комментариях
да. Я чуть-чуть гуглила, но очень поверхностно. И, в общем, это... Ну, если я правильно понимаю, по обрывкам, которые мне удалось найти. Но, опять же, я глубоко не погружалась в этот вопрос. Мне кажется, что он скорее антисоветское писал. Но ну, как бы никто...
Ну, это было 1983 год, перестройка, гласность, вот как раз это все начиналось
разваливаться. Да.
Но это постановка Захарова. И то, что хотел сказать Захаров, во всем фильме красными буквами написано под каждым кадром. Вот. А вот что хотел сказать Шварц, для этого нужно написать еще одного дракона.
Да.
В общем-то, все, что он хотел сказать...
Но на самом деле... Месседжи, извините за сообщение, ключевые идеи Шварца и Захарова довольно разные.
Да.
Но это я на самом деле хотела бы все-таки фильм чуть-чуть пока отодвинуть. Ну, то есть мы про все вместе говорим, понятно, но все-таки чуть-чуть
забрали.
Чуть-чуть.
Уточнить хочу. Сгноили.
Мысль. Да.
Вот он и хотел разобраться.
Нет, я запомнила ее.
Антифашистского. Антифашистского там только то, по-моему, эпизод с цыганами, да, что он разогнал цыган.
Ну, да.
А нет ничего. С другой стороны. Фашизм это что? Фашизм это нацизм плюс диктатура. А нацизма там очень мало, это все одной нации люди.
С другой стороны, поставьте вместо цыган евреев.
А тогда еще
это
не
было.
Почему? Подождите. Я про то, что евреев в Российской империи гнали всегда.
Да.
Нет.
Всегда.
Сразу после революции нет.
Но все-таки не в концлагере.
Сразу после революции какое-то время нет. Но до революции и...
Чуть-чуть.
Нет, хоть это цыганское, хоть антиеврейское, это, конечно, нацизм. Но я хочу сказать, что... Это небольшой эпизод, там несколько раз. А так пьеса-то в основном вот именно против диктатуры, а не нацизма. Все-таки нацизм тут в пьесе не так много.
Да, это правда. Мое возражение было скорее про то, что если заменить цыган на евреев, то мы получаем точно так же советский, нацистский, не германский нацистский, а советский нацистский дискурс. И, в общем,
но что было... Разве вывода, что суть одна?
Суть одна.
Хочешь
так,
увидел так, но суть одна.
Да, да. Есть одна мысль, которую я зацепилась в пьесе, которая потом повторяется и в постановке, и в фильме. За много лет жизни среди людей дракон научился принимать человечье обличье. При этом он не стал человеком, он не стал человечнее. Он не стал испытывать эмоции, он не испытывает жалости к девушкам, которых забирают с неизвестными нам целями, к жителям и так далее. Он не стал человечнее, он принял научился принимать человеческий облик. Но с другой стороны, я не знаю, согласитесь ли вы со мной, но мне здесь видится некоторое взаимопроникновение. Дракон снаружи начинает выглядеть как человек, внутри оставаясь драконом, а люди внутри становятся драконами, внешне при этом оставаясь людьми. И эта тема, во-первых, идет через пьесу, и дальше и в постановке, и особенно в фильме, если ты помнишь. Вот этот эпизод, когда дракон... в пьесе это эпизод, когда он говорит, что у них нет душ, я их сам отбирал, я их сам воспитывал. А в фильме это несколько раз повторяется. Ну ты вот ради этих готов на смерть идти, вот посмотри на них, какие они такие-сякие, третьи, десятые. Они же не люди, они же не души, в них нет ничего человеческого. Как же ты ради них готов рисковать своей жизнью? То есть сосуществование людей с драконом, дракона меняет с точки зрения формы, а людей меняет с точки зрения содержания. И вот это, как мне кажется, то место, куда Захаров ставит акцент. На то, что люди при сосуществовании с драконом меняются изнутри, и изнутри становятся драконами.
С кем поведешь,
то, то, же, да. То же самое и в пьесе. Пьеса заканчивается, и теперь я буду сидеть здесь и помогать каждому из них убивать внутри своего дракона. Это потребует времени, но...
Ужасно, ужасно интересная вещь. Давайте же про это скорее поговорим. Концовка. Концовка разная везде. Значит, в пьесе у нас он возвращается после года отсутствия, бургомистр в паранойе, и, как мы выясняем, совершенно обоснованно, он возвращается и берет на себя, значит, миссию навести порядок и по капле выдавливать из себя раба, в смысле дракона. Ну, да. В постановке не так. В постановке вот та часть про то, что его год не было, да, паранойя бургомистра, да, он возвращается, а дальше он берет Эльзу, и они куда-то уходят. Не вполне ясно, они умирают или они просто уезжают. Но мне кажется, что скорее просто уезжают. То есть они покидают этот город и куда-то отправляются. А город остается вот так, как он остался, с бургомистром. То есть, в общем, по факту с новым драконом, если называть вещи своими именами.
Только не вечно.
Только да. не вечно. Но у него сыночек подрастает, все нормально. Да. Там у нас династия Генрих. Это... потрясающе, на самом деле. В фильме его играет очень молодой Виктор Раков, и он такой мерзкий. Это просто ну, даже вызывает восхищение да. в какой-то момент.
Это ровный мерзавец.
Вообще просто. Я Ракова в таком амплуа еще не видела, и это прямо вот какие-то высоты мерзости. В какой-то момент становится просто... Наблюдаешь с восторгом за этим, потому что ну нельзя так.
Какой мерзавец.
Такой мерзавец. Ну, в смысле, он с Эльзой обращается довольно плохо. И если я правильно понимаю намек Захарова, он ее в какой-то момент насилует. В церковь. На секундочку. Я не очень уверена, что мне не померещилось, но учитывая все прочие зверства, которые показывает там Захаров, вполне могло. Вот. Так вот, концовка. В пьесе вот город, значит, живет, ура-ура, чик-чирик-чирик-чик-чик, бургомистр, сын, все нормально, приходит Ланселот, и, в общем-то, без особых слов, мы с вами, по-моему, после пьесы про это разговаривали, без вот этого финального монолога, без, значит, светлого будущего, без дракон, без всего, в общем-то, довольно кратко как-то что-то такое высказывается, я уже даже не очень помню, в каком именно духе, и просто забирает Эльзу, и они уходят. А город остается, значит, в своем вот этом пузыре жить так, как он жил 400 лет. В фильме вообще совершенно все по-другому. Третья совершенно версия. У бургомистра нет никакой паранойи, он ничего не боится. Но, тем не менее, после года отсутствия Ланселот возвращается, пытается изображать какие-то душеспасительные речи, которые заканчиваются тем, что Эльза плещет ему водой в лицо.
Ну, как раз вот этот момент очень хорошо показан. Очень понятно, почему Эльза трещит.
Почему? Но... Расскажи.
Смотри, смотри, вся сцена. Мы хорошо помним фильм, да? Мы будем думать о том, что мы хорошо помним фильм. Конечная сцена. Он слово появляется и говорит, чуваки, почему вы ничего не сделали?
И что в каждом из вас сидит
да,
дракон?
Да, да. И город начинает вставать перед ним на колени, как он вставал на колени перед драконом, как он вставал на колени перед бургомистром. Он слот в ужасе. Что вы делаете? Что вы делаете с собой? Что вы делаете со своей жизнью? И в этот момент он делает то же, что до него делал дракон и до него делал бургомистр. Эльза, ко мне, замуж за меня, быстро. Эльза, да. На которой целый год женились все, кому не попадя.
Да, это правда.
И тут, наконец, приходит ее освободитель. Она ведет себя как единственный живой человек во всем вот этом балагане. Она плещет ему водой в лицо.
Кстати, да, вот про это я как не раз подумала.
Она действительно, если учесть, что ее год держали на наркотиках, вот, в фильме, то есть она единственная поступает как живой человек, который согласен хоть как-то протестовать, который может хоть как-то протестовать.
Да.
Все остальные пытаются объяснять, ну да, но нас всех так учили. Ну да, ну вот, понимаете, дома-то мы все знаем, как надо. А потом мы выходим на улицу, и нас охватывает общее чувство, что тоже замечательно.
Да.
Вот. И вот Эльза, замуж за меня быстро. И в этом плане как раз очень логична концовка. Потому что с какой-то точки зрения, совершенно извращенной точки зрения, к которой мы подходим глазами режиссера Захарова, а дракон, выживший каким-то образом после боя,
да, да.
И Ланселот, прошедший сквозь год восстановительной терапии в горах, в одиночку в компании, мы не знаем, кого в фильме об этом не сказано, и только что прошедший собственный катарсис в городе, который он готов спасать, но город не готов спасать.
Город это не надо.
И они каким-то образом вот с этим вот новым драконом становятся одной крови. Они становятся единственными существами, между которыми возможен разумный осмысленный диалог. Не протест, не спасение, не угнетение, а разумный диалог. В результате они забирают детей, у которых вроде как по мысли режиссера еще не очень...
Свеженьких.
Ну да, еще не очень конформистские головы. Они забирают детей и уводят их. Теперь посмотрим на эту сцену.
Нет,
да?
По-моему, они же опять предстоит еще одна битва, по-моему.
А вот мы не знаем.
А вот мы не знаем. Ну, они говорят,
сказали.
Нет. Нет, Ланселот, значит, дракон говорит, что, ну что, ну прям вот сейчас при детях, он говорит, думай, значит, работа мысли на лице Абдулова. Нет, сейчас. И они поворачиваются и уходят.
Они уходят.
Они уходят, чтобы драться.
Детей?
Да нет, конечно.
С надутым шариком драконом. Вот. Это очень не похоже на организацию.
Они уходят куда-то.
И детей с собой уводят, как два крысолова.
Да. Ну, то есть, вот. Не похоже, что они идут драться.
Они уже дрались. Они уже прошли через этот опыт, им больше не нужен.
Вот, ну, то есть каждый из них уже победил дракона. Забавно. Значит, смотрим. Уходит компания. Дети, оставшихся в городе людей. А дракон, который не изменился, потому что...
Изменился?
Он изменился.
Ты заметила?
Я,
да.
Конечно, заметила. Я заметила,
у него, значит, на протяжении фильма вот этот шрам нарисованный, да? А в последних кадрах нету... Очень жуткий, очень.
Очень точный образ просто.
Ужас, ужас. Да, я согласна. А в финальных кадрах, когда вот он с детьми в шапке, у него чистое лицо.
Отросла четвертая голова.
Ну, в общем...
Вот, вот это то, что я хотела спросить. Почему он выжил-то? Нет. У меня есть теория. Он выжил, потому что в каждом из жителей... Нет. Жил дракон.
Дракон, да, возможно.
Он собрал.
Типа
да.
Этих каркруксов.
Да. Ну, в общем, да.
Осеменил то есть, всех.
Да, да. То есть, каким-то загадочным образом, ну, вот эту драконью его форму, да, по одной голове Ланселот, значит, покромсал на колбасу, драконья форма погибла. Но из-за того, что сущность дракона жила в каждом из горожан, ему удалось... воплотиться снова, и все, и он живой.
Как фильм качает из торрентов, кто знает эту технологию? Это вот так тоже, да? Ведь когда качаешь фильм с торрентов, если кто это пиратское действие делал, то фильм
ты качаешься от многих.
Да-да-да, из многих, по кусочку.
Забавно, но когда мы скачиваем фильм с торрентов, мы получаем тот же фильм, который скачиваем.
Да.
Что получается в результате? Да, у нас в результате герой, прошедший катарсис и свалившийся после этого катарсиса в отрицание близости со своей любимой, фактически, она его отвергла, он это принял. Он принимает то, что люди в городе недостойны его спасения. Он по-прежнему готов что-то делать с драконом. Что? Вот. Во-первых, что? Во-вторых, с кем? То, что он с ним дерется, это остается за кадром. Мы можем думать об этом, мы можем думать о том, что они просто уходят вместе. Вот. Опять-таки, дракон, да, если... Мне дико нравится твоя теория. Но мы знаем, что то, что с людьми сделал дракон, оно было, мягко говоря, неконструктивно. Оно, мягко говоря, людей приводило к потере собственной бессмертной души. Вот. То есть он не мог из них собрать лучшее и стать обновленной и улучшенной версией себя. Он мог стать только версией себя. Вот. Соответственно, мы имеем вместе разочарованного героя, обновленного тирана и
только тиран ли он? Тиран ли он?
Смотри, он собрал вокруг себя мелких, которые ничего не могут. У которых еще бешеный запас жизненной силы.
Вы думаете, он...
Но которые еще не могут.
Он их...
Показали, все могут еще. А он их уже собрал под своё крыло и повел.
Да.
Вы думаете, он их повел, чтобы с ними делать то же, что с горожанами?
Абсолютно.
Может
да?
быть, не абсолютно. Серьезно? То же самое, но явно что-то
они
делать.
Они его пища. Все. Да. Теперь свеженькие.
А может, он как Бармалея там перевоспитался с детишками?
Да? Ну вот я идеалист, да. Мне кажется, что они идут вдвоем строить светлое будущее.
Светлое для кого?
Он имел в виду.
Для кого это будущее
нет.
будет светлое? Светлым и в какой
нет,
форме?
Нет, подожди, светлое...
Когда Шварц не был Шварцем, так уже попадать невозможно через такой радужный сигнал.
Ну, надо сказать, что как раз...
сказать о глубине опасности. Ее катастрофичность.
У Шварца
что он все равно возвращается и берется за ваших детей. Еще помимо всего прочего.
Сам за себя.
У Шварца
он придет и не спасет.
А фильм, он, наоборот, выглядит как бы добрым. То есть там сначала кино-то весь фильм, он страшный и ужасающий. Этого никто не замечает. А теперь вообще невозможно разглядеть, что такое. Ну, такое хорошее, милый человек.
Очаровать
воздушный змей у него в руках, опять же. Да.
Дракон,
при этом запускает-то он, обратите дракона. Внимание, ровно того дракона, которого разбомбили, когда убили этого дракона.
Да.
То есть он запускает не абстрактного воздушного змея, не красивого сказочного дракона, он запускает меньшую версию себя самого.
Да.
Преемственность точно показана.
Вот, преемственность, да, показана очень точно. Как бы облик не казался очаровательным, вот, и в его компании уходит разочарованный, размазанный собственным катарсисом по собственным кишкам герой. А подобное притягивается подобным.
Все да. Жалко. Все про души ужасно интересно. Я не знаю, обратил ли кто-то внимание, наверняка обратил. У Шварца он говорит так: у них же нету душ. Ты знаешь, почему бургомистр прикидывается душевно больным? Потому что у него души вовсе нет. А в фильме он говорит иначе: у них нет душ, только у одного есть у бургомистра, поэтому он душевно больной.
Остальные духовно богаты.
Остальные очень богатые, да. Вот. То есть, ну, тоже немножко разная трактовка вот этой бездушности.
То есть человек с души просто не может с этим жить. Вот смысл вроде такой.
Скорее да. Нет. Скорее все такая нет. Организация жизни лишает человека бессмертной души.
Ну вот это примерно...
Ну да, это
одно. Но любопытно. Но если у нас в Захаровской трактовке у бургомистра есть душа, что-то ему эта душа совершенно не мешает потом принять на себя все вот эти лавры и дальше править, как ни в чем не бывало.
Ну вообще говорят,
в этом случае сотрудничество. Жители отдали, а этому оставили, но он сотрудничает.
Ну и потом говорят, что власть почти никто не может выдержать. Вот в чем проблема. Даже человек с душой, ну так говорят.
Если она не передается раз в 4 года.
То есть безграничная власть развращает. Человек даже душевно здоровым.
Если что, актуально и сейчас это пьеса.
Абсолютно. Абсолютно. Потому что я боюсь про это заговаривать, конечно. Да, Маш, говори.
Я говорю, причем в разных масштабах актуально. Это и на территории там школы, к примеру, да, и на территории целого государства.
Абсолютно.
Целого мира. Я боюсь про это заговаривать, и давайте постараемся не ударяться в политику, но в какой-то момент я осознала, что уже выросло и стало совершеннолетним поколение людей, которые жили исключительно при Путине. И эта мысль регулярно ко мне возвращается, и ну, довольно сильно меня как-то беспокоит изнутри. То есть, когда они родились, он уже был у власти.
Да, да.
И дальше он был у власти то так, то сяк, то этак, то иначе, и вот он до сих пор там. И уже выросли люди и получили права принимать алкоголь и водить машину, которые не жили при других правителях. И меня в какой-то момент эта мысль страшно потрясла, и время от времени она ко мне возвращается. Ну вот. Ну, в смысле, вот оно. Люди, которые не знают ничего иного.
И поэтому и фильм этот давно не повторяют и не покажут при этой власти.
Мы не знаем. Мы не знаем. Я вообще не представляю себе, что сейчас по телевизору показывают. Я его больше 20 лет не смотрела.
Ну, да.
Так получилось.
Я уже 30.
Около 20. Как только стало очень много рекламы, оказалось проще скачивать фильмы, которые хочешь посмотреть. Это не гражданская позиция, это просто очень неудобно. Реклама идет с усиленным звуком. И, ну, уши, дела, короче.
Когда начинаешь смотреть после такого большого перерыва, у нас, наверное, тоже лет 16-18, ну, например, в отель мы приезжаем, и мы с удовольствием бросаемся смотреть, но уже через призму методологии идеологической промывки мозгов. Потому что...
Ну, то есть, такой антропологический, скорее, интерес.
То есть, ты уже тогда очищена, да, и тебе уже тут, ну...
Я не знаю, насколько я очищена, вот, но да.
Ну,
очень забавно. Извините.
То это очень сильно бросается в глаза.
Да, да, да. А также большая разница между современным телевидением, тем телевидением, которое было когда-то, и болгарским телевидением. Вы заметили, что болгарские дикторы не перфекционисты. Там в дикторы берут людей с речевыми дефектами. Это потрясающе, это так нежно. С одной стороны, это очень неудобно слушать, но это так нежно, это так по-человечески. А сейчас в российском телевидении дикторы стали путать ударения. То, чего не было вообще.
Так, мы куда-то в сторону ушли. Извини. Как мы оказались в этом месте?
Тоталитаризм, пропаганда.
Ваше поколение выросло при одном правительстве.
Ну, мое, строго говоря, нет. Я-то Ельцина помню. И даже Горбачева немножко помню.
Какая память.
Вообще, да. Но, слушайте, я не так молода, как кажется. Серьезно, мне же не 18.
Тебе это очень уже
девочка. От чего? От того, что я помню Ельцина?
Нет, от того, что ты вот именно в этом... вакууме, то есть при этом правительстве.
Я очень привилегирована в этом плане. Так получилось. Меня растила мама, которая преподаватель истории обществознания. И с детства, ну прям честно, с детства, с малых лет, она со мной дополнительно занималась, и мы участвовали, и я, и сестра, в олимпиадах по разным предметам вот этого направления. Право, история, обществознание. Поэтому у меня, ну, как бы, это не скромно звучит, но у меня не среднестатистический бэкграунд. То есть я довольно много чего знаю про историю, про то, как устроено общество. Потом я училась в МГУ и специализировалась на политологии, в общем, тоже.
Ну, то есть тебе это не мешает, правильно? У тебя свой выбор. Нет,
нет. У меня свой выбор и своя линия. И, в общем, в том числе в рамках этого выбора я живу здесь, а не там.
Каждый выбирает себе путь так, как он.
Ну, в том числе. Нет, ну, в смысле, прежде всего, я климатический беженец, но в том числе я там жить не хочу.
И вот, кстати, вот эта позиция, каждый выбирает жить там, где хочет, это очень современная позиция о том, что человек, в принципе, может, живя в условно в обществе, ну, вообще на этой планете, не быть в обществе вовлеченным. Это то, о чем, если я правильно понимаю, говорит финал современной пьесы «Дракон». Когда приходит герой, забирает свое и уходит со своим туда, где
дальше
ему
куда-то,
будет
да, дальше да. Куда-то и жить и что-то там делать.
Да, не здесь конкретно менять.
Потому что здесь он не нужен.
И вот именно это, просто мне туда... кажется, больше всего пугает сегодняшнюю Россию. Вы извините, я из России, и я смотрела иногда... Ну, я мало смотрела русское телевидение, я тоже смотрю через интернет, но у меня много знакомых, которые постоянно смотрят русское телевидение. И вот они мне сказали, многие, что последние 3-4 года они просто не могут смотреть русские фильмы. Что патриотизм стал настолько зашкаливать, и вот политкорректность, что это просто... Раньше этого не было. Это вот последние годы.
Современные это... русские фильмы.
Да. Да, да, об этом. Я смотрю через интернет. Вот у меня сестра, брат, они смотрят русские фильмы. Я из Израиля. Я не из России.
Я очень понимаю, что тема очень
тема
такая горячая.
Всех,
и не касается всех, но я бы предложила все-таки от нее воздержаться. Да, мы не про политику, мы про литературу. И да.
Я думаю, что у каждой есть свобода посмотреть в интернете, какой там любой русский фильм. Мне лично нравятся очень русские старые фильмы, очень хорошие. Ну, такие
самурал,
так. Ну, хорошие фильмы, это нет смысл там какой-то. Новые фильмы, то тоже смотрела, думаю, интересные. Так что, думаю, в интернете есть возможность режиссёр,
наверное,
если говорить про то, что телевидение
гоняет. Я говорю исключительно по телевидению, потому что если я выбираю, я смотрю очень много русских.
Дракон! Да. Друзья мои, дракон.
Глубоко коснулась моей семьи, потому что в 79-м году она была поставлена в Магнитогорске в кукольном театре «Буратино».
Ух ты!
Дракон. Угу. А я как раз проживала в городе Магнитогорск в это время, потому что мой отец был чекист, он был КГБ. Он был во втором отделе, это особый отдел, это контрразведка, и это вся идеологическая... работа с населением города и с областью Челябинской. А моя мать в это время была преподавателем французского в этом городе.
Какая интересная пара.
Класс!
И эта труппа во главе с режиссером собирались на гастроли во Францию. И мать пригласили поднатаскать их как, ну, французскому языку, чтобы они там хорошо себя чувствовали, ну, в чужой стране, да. Так КГБ узнал о том, что, что в театре Буратино происходит. И заинтересовались. Но отец был всегда широких взглядов, либеральный достаточно и очень мудро умел лавировать между справедливостью и требованиями политическими. Но тут он был прижат просто, что, ну, должны гастроли запретить. И вот мать учит их французскому,
а отец запрещает.
Ну, значит, нарывает на них эту всю компромат. И вы представляете, что происходило в семье,
нет,
да?
Нет.
В тот момент, когда я была в возрасте своей дочери.
Как? Правда, а как?
Ну, и так, чем кофе?
Ну, семейные скандалы, или они как-то научились про это не говорить, или они ссорились, или... Я потому что не представляю, как можно в одну семью.
Конструктивный диалог.
Это как?
Ну, потому что говорили все. Ну, то есть ты понимаешь, что вот есть так, ну, где мы живем, какие правила игры, что если я сейчас не буду соблюдать эти правила, что будет со мной, с моей карьерой, с твоей карьерой, с нашей семьей, с квартирой, с детскими садами и так далее, где мы окажемся? Что мы можем сделать для того, чтобы найти компромисс в этих условиях? Мудрый папа придумал.
Есть ножка, я
разъехал. Он вообще, я вот горжусь. Это трудно, представляете, быть чекистом и быть русским офицером, блестящим, честным, в таких условиях соблюдать вот эту справедливость, иногда с риском для собственной жизни. И он придумал, и этот спектакль показывать стали не в 19:00, а в 11:00.
Утра или вечера?
Утра, как детский.
Ага.
Как сказку.
Они попали
в Францию. И они повезли его именно как детский спектакль. И, ну, поскольку я на этом спектакле была, наверное, раз 15, ну, он же так коснулся, да, то после этого фильм Захарова, мне кажется, немножко мелковат в той части, что метафоры очень очевидны.
Ну, он вообще без метафор, он вот такой,
ну, да,
как, прямой, как топор.
Да. В отличие от постановочного, да, вот от театральной постановки, где это все на полутонах, и возможности эти ребусы, это работа мозга, это работа души, эти ребусы порешать, да, где-то вот найти шараду, совершить, ну, квест.
Слушайте, ну это на самом деле интересная тема, потому что, конечно, как медиум, кино и театр очень разные возможности дают. Прям очень разные. В кино ты можешь показать вот прям натурально, от очень крупного плана и глаза героя, и до чуть ли не панорамы целого города. И все, что в промежутке, и декорации такие, декорации сякие, в театре ты здорово ограничен. Mm-hmm. Это в как... Нехорошо сказала. Иногда это ограничение, но иногда это возможность вот для того, чтобы оставить читателю пространство додумать. И возвращаясь к постановке, которую, я так понимаю, мало кто из нас вот это смотрел, у них интересное решение. Сцена вертится, она разделена на, по-моему, две, что ли, получается, части, и она поворачивается то одной стороной, и там дом Шарлемани и Эльзы, то другим стороном, и там якобы площадь. Потому что, ну, а иначе ты в рамках одной сцены никак не изобразишь разные локации. У кино, конечно, больше свободы в этом плане. Они могут показать и дом, и, не знаю, эту ратушу городскую, и площадь, и улицы, и как громят церковь, и вот эти все вещи. В постановке, да, все-таки остается больше пространства для додумывания. Еще несколько интересных моментов, которые я тоже хотела бы обсудить. Интересно, что и в пьесе, и в постановке мальчик есть. А в фильме я не помню этого мальчика. Мальчика, которого все зашикивают.
Нет, по-моему. Ну, там был мальчик один раз в сцене, когда он...
Про Збруева.
Да.
Это было. И вот этот, кстати, мальчик вырастет, будет мстить. Это тоже только захаровская штука. И очень жестокая, как мне кажется. У Шварца
и непонятно, потому что там же какая тема, что этот дракон всех людей калечит только так, как может, он каждого. А что этот мальчик-то будет мстить? Он что, не может справиться с мальчиком каким-то?
теми же средствами пропаганды.
Ну, да. Надо сказать, что в фильме это есть некоторое количество народу, которое очень боится, но при этом дело делает. Вот эти вот те, кого в тюрьму посадили.
Ну, такая тут те же, собственно, мастера,
те же мастера, здесь, которые в пьесе тоже в пьесе сидели в тюрьме. Тоже, да. То есть мальчик вырастет, будет мстить, ему будет к кому присоединиться, просто толку от этого не будет. И опять-таки у Захарова дракон уже боится.
Да, но мальчика-то у него нету, мальчика Захарова. Нет. То есть у Шварца есть вот этот мальчик, который, ой, смотрите, смотрите, ему отрубили голову, и все... А у Захарова нету. То есть вот этого голоса, а король-то голый, у Захарова нет совсем. Но, возможно, дело в том, что, вот как сказала Ольга, у Захарова все очень прямолинейно. Еще один момент, тоже ужасно интересный. В фильме неожиданно появляется религиозный мотив.
Ну, хороший.
Там фигурирует церковь, как одна из локаций и одно из мест действия. Там фигурирует Эльза, которая приходит молиться, а все остальные уже забыли, все остальные в нашем городе забыли, как молиться. А она приходит молиться. Есть вот эта рифма, когда сначала Эльза складывает руки молитвенным жестом, а потом он прибегает, Ланселот прибегает в церковь и видит статуи и иконы, и там, значит, Дева Мария тоже стоит с точно таким же жестом.
Но это не Дева Мария, у нее борода.
Нет.
Там двое персонажей.
Нет. Дева Мария-то.
Ты уверена?
Я уверена.
Извините. Я-то заметила, что там на
скульптуре... Нет, там, там группа скульптурная, это правда, но там Дева Мария с, вот, и точно такой же кадр.
Она права.
Да?
Скульптура с бородой.
Вообще там все скульптуры, опять-таки, с очень четко узнаваемой религиозной символикой, но не точной.
И у кого-то руки отрублены на этих скульптурах, в смысле, у каких-то скульптур руки отрублены, а одна скульптура с точно таким же жестом и точно такой же кадр, как был кадр рук Эльзы. То есть вот какой-то мотив религиозности. И потом, когда она разговаривает с Ланселотом, в какой-то момент она ему говорит: «Но теперь я знаю, во что верить. Спасибо тебе за это, теперь я верю». В пьесе этого тоже нет.
Но пьеса писалась когда? В
43-м году? Нет, понятно, что в пьесе этого быть и не могло.
Не могло.
У меня вопрос другой. Откуда это возникло у Захарова?
80-е, почему? Конец 80-х, как раз очень понятно, откуда это возникло. Было страшно модно.
Да. А 88-й год?
Я тебе говорю, да. Поскольку я застала.
Да.
Не, серьезно. В какой-то момент люди абсолютно атеистичные обнаружили, что а, религия существует. Б, она может быть спасительной. В, она может ответить на огромное, количество. Ну вот, Захаров все видел несколько раньше. Вот. А потом оказалось, что у всех есть религиозные бабушки. Что бабушки помнят, как молиться.
Ну это был массовый
диссидент. Мне казалось, что это было все чуточку позже, начало 90-х.
Это еще не был, это еще не был мейнстрим, это было безумно, безумно важно вот этому конкретному ответу на духовное забросы в конкретное вот это время.
Ну, я об этом и говорю, я уехала в 90-х,
в середине 90-х уже это стало мейнстримом и не отвечало на духовные запросы.
Ну да.
Ну потому что люди перестали во что-то верить.
Дело не в том, что люди, надо людей было много.
Надо направить.
Вот. А вот конкретная общественная картинка складывалась так, что религия уже становилась одной из действующих в государстве сил, а не той силой, которая могла ответить на духовные запросы.
Просто чтобы не указывать точно, что именно, просто дано направление, да.
Да, да.
Без указания, потому что начнутся какие-то дальше детализации. Нет, общее. Туда. Вот туда.
Угу.
И все.
Ну это ужасно интересно на самом деле, потому что как. Ну, то есть мы имеем тоталитаризм. Тоталитаризм, видимо, в этом изводе, вот в этом мире, антирелигиозный. Мы сейчас говорим про дракона Захарова, да? Мы не про дракона Шварца, потому что там понятно, что не может быть никакой религии. В захаровском драконом мире религии нет, она запрещена, все забыли, как молиться. И как-то вдруг у Эльзы появляется этот импульс, И она, значит, вопреки всем, Генрих ей говорит, ну ты же знаешь, что сюда ходить нельзя, запрещенное место. А она ходит, никто не знает, как молиться, а она знает и молится. И вот эта вера, которая появляется, в общем, ну, не очень понятно тоже откуда.
Изнутри. Интересно, вы смотрели
фильм? Каяние.
Нет.
Потому что нужно его обсудить и посмотреть. И тогда будет понятно.
Дочь Архивариуса?
Да.
Ты думаешь, что она у папы залезла в шкаф и посмотрела, как это было когда-то?
Чисто технически это могло быть.
Чисто технически это могло быть, безусловно.
Но тут, мне кажется, именно вопрос о вере, приходящей изнутри. То есть вот в какой-то момент, когда человек переходит в другое качество, а Эльза совершенно ясно переходит в другое качество.
Вот, это тот аргумент, который как бы следующий. Может быть, если бы ее дракон бы не выбрал, она бы туда и не ударилась. Но поскольку она оказалась перед лицом, ну, как сказать, кризиса, не кризиса, угрозы, ну, то есть сложной жизненной ситуации, назовем это расплывчато, да? Перед угрозой смерти, перед чем-то очень непонятным, искать утешение негде. Текущая идеология никакого утешения ей не даст. Твое главное утешение – ты гордость. И вот то, что она, помните, этот ее чудовищный музыкальный номер в начале. Я горжусь своей судьбой, и вот она скачет с голыми коленками, счастливая, довольная и готовая идти на смерть. Вот эта идеология. Ну какое же это утешение? Ну то есть, наверное, в каком-то смысле утешение, что я лучше, да, что зато останутся живы мои подруги, да, но, видимо, опять же, в мире Захарова это не работает. Папа ее тоже утешить не может. Потому что папа, ну а что папа?
Это самоутешение.
Да вообще.
Это человек просто
то
сам
она,
себе находит.
Да, она ищет какой-то...
Ничего подобного. Ничего подобного. Пока не появляется Ланселот, никакое утешение ей не нужно, ее жизнь идет своей чередой.
Да, она довольна.
Утешение ей нужно, когда у нее появляется идея, что жизнь может быть по-другому сложена.
Я не готова с тобой.
Появляется Ланселот, который может спасти ее, убить дракона.
Генрих себя ведет так, как будто он ее ловил уже какое-то количество раз в этой церкви. И ты же знаешь, что сюда нельзя, и делать то, что делаешь, нельзя. Ну, то есть это как бы ее некоторое уже продолжается какое-то время, это ее попытка найти утешение в религии.
Хорошее замечание.
Можно я здесь пафосно, но в принципе у Захарова же любовь, она всегда самая мощная, а не только Захарова. Любовь очистительная, скажу пафосно, да? И получается, в Эльзе произошло перерождение, что-то инициировалось в ней. То, что она не может ни помнить, ни знать, ни ее родители не могут знать, никто в городе, может быть, вообще не может знать. Но она переродилась. Поэтому у нее пошли светлые, чистые искания. Ну, по Захаровскому варианту они привели ее в церковь. И фактически она осталась.
Да, продолжай.
И фактически она осталась самым живым героем.
Да.
Ну, в общем,
так
и есть, да. У
Захарова получается, что да.
Но при этом... А во всех Захаровских фильмах любовь – это всегда единственная, сильная и никогда ничего сильнее нет.
Веси вообще нет церкви, по-моему.
Я просто, как бы, мое некоторое смятение в этом месте связано с тем, что я терпеть не могу Александру Захарову.
Это не важно.
И настолько она для меня портит образ Эльзы, что мне прямо было тяжело смотреть. Это правда. Мы знаем, что она у него любимая актриса. Это правда, да.
Она хорошая.
Он 10 лет.
Нет!
Ее не снимал.
Да.
Она в итоге из своих монологов к Абдулову устроит какую-то похабщину. Она ему как-то совершенно вульгарно строит глазки. Там нет этого, в смысле, здесь нет этого.
Здесь, конечно, нет. Но в Захаровском фильме она абсолютно логична. Он написал роль Де Ниро. Я не знаю, кто писал сценарий. Горин?
Вот. Нет, Захаров с Гориным.
Вот. Так вот, роль Эльзы написана конкретно под Александра Захарова.
Точно.
Вот. Потому что, с одной стороны, это человек, который с распахнутыми глазками, да, господин дракон, есть господин дракон, срывается.
А другой рукой, да.
Вот. А другой рукой, черт возьми, идет молиться в церковь, потому что, ну да, мы все богаче, чем человеческое представление о нас. И то, что вот эта вот хлопающая глазами куколка может раскрыться как-то иначе, это все-таки большой талант Захарова.
А если воспринимать церковь как другого идола?
А в фильме об этом нет.
Нет,
в фильме нет конкретной церкви. В фильме есть направление. Что ну, вот, то есть вот
она
вот
кому-то, неизвестно даже кому. Здание. Кому она там
это
молится.
Как знак, который показывает, что она единственная живая. Потому что если бы было если бы хотелось показать, что это другой идол, переродившийся, да, то была какая-то детализация, может быть.
Иная какая-то.
А здесь просто намек.
Она зачем-то приходит и что?
Намек просто.
Согласен с вами, что вы бы, значит, Захаровой на роль лица неудачной. И меня она не вдохновляет, например, и непонятно, как он увлекся ей Ланселот.
Абдулов выглядит так, что непонятно, он увлекся или просто ему грустно.
Ну, конечно, группа
актеры потрясающие, да. Состав какой-то просто.
Тихонова даже, честно говоря, не узнала.
Тихонов. Там Полунин, вы знали? Человек с тачкой Полунин.
Да, да, да.
Вот это да, я бы не узнала.
Да, Захаров, конечно, он постарался.
Собрал великолепный. И Раков, и Збруев, и
Тихонов.
О, Леонов потрясающий, конечно.
Человек, который...
Дракона так играет.
Янковский.
Янковский, да.
Янковский прекрасный.
И, конечно,
он сыграл это вообще.
Потрясающе. И вот эта сцена, когда у него, значит, три головы сменяются, совершенно потрясающе. И вообще, да...
Какой красавчик, и как
его отвратительно. Есть еще момент, который про постановку. Вы, те, кто не смотрели, поверьте нам, ну хорошо, мне понравилось. Я не знаю, как... Нет, не очень.
После Захаровского это вообще... Конечно, я согласна, что театр и фильм сравнивать невозможно.
Да.
Согласна, абсолютно.
Чуть отвлекся, и ты уже не в теме, ты не можешь.
Да,
это
может быть, говорить. Я, конечно, еще не настолько хорошо знаю болгарский, и мне было сложно, ну, как бы диалоги там.
Сложный язык, очень трудный язык. Да,
ну, как-то они ее сильно, кажется, не знаю, принизили, упростили, что ли. У меня такое вот ощущение.
У Гырчева вот в этой постановке, он, во-первых, ну, кстати, как и Захаров потом, наоборот, Захаров был до. Тему жалобной книги оба убрали. Не называется причина, по которой Ланселот пришел в город. А, нет, вру. Нет, не вру. Захарова нету.
Захарова нету, Захарова даже нет. Близко нет.
Захарова нет. Ни в постановке, ни в фильме этой темы нет. Просто он там странствующий кто-то.
Мимо
постановке. Да. Вот в постановке, в драмтеатре, он герой. Странствующий герой. Да. В фильме у него какие-то метания самоопределения. То он был рыцарем, потом ему надоело, но он все-таки ввязался спасать, и потом он себя называет опять рыцарем. В общем, у него там что-то тоже сложно с самоидентификацией. Вопрос не в этом. Жалобной книги нету. Ни там, ни там. То есть почему, собственно, он в пути, и что его привело в этот город, остается неясным.
Ну как, недоделанные дела.
Да, он просто
запомнил.
Шел.
Он
просто
нет, шел. А, в самом начале? В самом начале? Нет, почему вернулся, вы говорите, да?
Нет.
Но вначале просто шел мимо.
Ну вот да, постановки.
Вы хотели по поводу этого сказать, по поводу имени?
Да, про имена.
Да.
Гырчев делает интересные решения. Они у него все безымянные. Дракон, дракон. Архивариус, архивариус. Девушка, в смысле Эльза, девушка, Ланселот, герой. У Генриха есть имя, у единственного.
А Машенька.
И кот Машенька, да. Захаров, кстати, кота Машеньку выкинул. Бургомистр, бургомистр. Вот разве что Генрих остался с именем. Остальные все безымянные.
У Захарова есть Машенька, только это человек, но узнаваемый.
Там не звучит это имя.
Имя не звучит, имя не звучит. Очень узнаваемое.
Ну,
почему Ланселот потерял имя?
Вот,
у вас есть
почему?
Версия?
У меня есть версия такая, что Гырчев имеет дело не с конкретными героями в своей постановке, а с архетипами.
Ну, это обобщение, конечно.
Да. То есть Шварц все-таки дает им имена и дает им какие-то черты, ну, человеческие или не очень человеческие в случае дракона, но тем не менее какие-то опознаваемые черты. Захаров тоже дает черты. Дракону он дает, например, визуальную вот эту марку, шрам, который мы уже обсудили. Там еще кому-то еще что-то. А Гырчев это как будто все убирает. То есть они у него очень такие общие, архетипичные. Вот типичный дракон, типичный архивариус, типичный герой, типичная девушка.
Вне времени и культуры.
Да.
Может быть.
Да.
У меня другая версия.
Какая?
Более приземленная. Трудности перевода. Значит, они не могут, значит, первую букву, там, как же в пьесе, да, пишут, жители пишут «Л» на стенах, «Ланселот». У нас было бы нелепо, если бы там звали его Георгия, зрители писали бы там букву «Г» на стенах, да? У болгар тоже буква «Л», это же это, говно – это лайно, да? У них это неприемлемо, наверное, для героя писать для персонажа «Л». Ну, может, вряд ли
за это. Здесь масштабнее, серьезно.
Взгляд. Ну, может, может.
Масштабность замысла
ее. Не знаю. Может
так,
быть.
Конечно. Ну, ну, может, да.
Ну, кстати, интересно в этом случае, что Генрих остался с именем. Потому что я помню, что в постановке его по имени папочка называют.
Ну, может быть, он. Потому что это непобедимое что-то такое.
Генрих.
Да, это же наследник, да?
Да, да, да.
Ну вот.
Интересно.
Может быть, речь о том, что все вот эти чуваки архетипичные, а вот это одна проходящая человеческая черта, которая может меняться в зависимости от.
Нет, наверное. То, что вот это все шваль, так сказать, без имени. А вот родился еще наследник.
Ну, Генрих мерзкий довольно наследник, прямо скажем.
Да, может быть, это имеется в виду.
Ну, вряд ли, потому что все основные персонажи, действующие лица.
Ну, я не смотрела, так что я не могу.
Трудальный.
У Гырчева прекрасный, довольно получился тот самый мальчик, про которого мы говорили, что у Захарова его нет. Который маленький. И который в финале пьесы забирает плащ бургомистра и начинает его неловко накидывать на себя, как бы принимая на себя вот этот, ну, плащ и за ним образ. Ну, то есть я говорила о том, что, да, Ланселот – герой с девушкой, да, в терминологии пьесы. Берутся за руки, или он ее берет на руки. Берет на руки и уходит, а все остается здесь. И даже не Генрих, а вот этот вот мальчик, который, значит, дракону голову отрубили, и он берет плащ дракона и начинает его на себя накидывать. Неловко, у него не получается. Потом кто-то из взрослых подходит, ему помогает. Но вот эта преемственность, он забрал это себе. И теперь все это, вот, вот как оно от дракона шло, через бургомистра, через Генриха, вот в этого самого мальчика. И так оно будет идти еще сотни-сотни лет в этом городе. И это довольно печально в этом смысле, конечно.
А герои и девушка ушли заводить новое человечество.
Ну, в этом, да, да.
Это не вылечить. Нужно наводить герои девушки.
А, герои девушки.
Это новый человечество.
Отличная идея.
Ну да, нет, такая трактовка вполне допустима, потому что мы не знаем, куда они уходят. Вполне вероятно, что они уходят в дивный новый мир.
Да, уже изменит
город. Потому что бургомистр же была душа, как вы сказали.
Это по Захарову.
По поводу постановки в Варне хочу несколько слов сказать. Значит, ну, мне вообще-то не очень понравилось. Значит, и сначала про художника скажу, потом про режиссера. Значит, все-таки, что в кино, что в театре, одна из задач, которая стоит перед творцами произведения, это чтобы сопереживание, чтобы зритель поверил. Вот, и какая-то все-таки нужна, ну, какие-то реалистичные. Реалистичная какая-то подача, в том числе и обстановки этой, что происходит на сцене. И время в Средневековье какое-то, да, судя по оружию там, значит, и, значит, наверное, какая-то изба там должна быть. Если это слишком скучно, кажется, постановщик, что кровать там, шкаф, стол, ну, возьми, там, параллелепипеда расставь, что ли. Значит, это будет кровать, так поставишь, шкаф там. Стол, табуретки, вот. Но, когда вижу на экране какой-то там блестящий воздуховод, ну это совсем не из той эпохи.
А? Сплошные воздуховоды.
Да, да, воздуховоды эти, ну, что-то не верится. Вот.
Предупреждали, что это будет очень модерновое прочтение.
Но все равно, я говорю.
Это нас приводит к вопросу, как читать поставленную сцену. Это отдельный длинный разговор. Неплохо было, как нам уже у тебя, Александр.
Да, но все равно можно. Модерново, но все-таки, как бы сказать, ну не знаю, все-таки в каких-то рамках оставаться, чтобы люди...
А какие не рамки, если их изначально нет исторических рамок никаких?
То есть Шварц не дает никаких указаний на то, где это и когда происходит... Ну, не дает... Кстати, вот некоторые же драматурги дают, да, какое-то описание комнаты, там, ну какие-то
не, ну,
смозки,
все-таки комнату.
А откуда тогда?
А у него вообще ничего этого
нет? Не, ну там это дом, а это же на дом не похож.
Откуда Захар взял, что это средневековый город?
Это детали, которые...
Он так решил, потому что рыцарь, наверное.
Ну потому что, наверное, в современности...
Ну, дракон
не забирает девушек, наверное.
Есть временная метка, есть временная метка. Он целок был моим прадедушкой. Это приблизительно.
Что, мотоцикл в театре?
Нет, нет, мотоцикла не было, нет. Нет. Но ужасно интересно. Я посмотрела сначала спектакль, потом фильм. И когда смотришь фильм, начинаешь видеть решение, которое потом использовал Гырчев в своей постановке. То есть вот эта постановка Варнинского драмтеатра по эстетике очень похожа на Захаровский фильм. Серьезно. Довольно похожие костюмы, вот эти плащи кожаные. Комната Шарлеманя, где начинается пьеса и там, с каким-то очень похожим решетчатым окном что-то. Потом вот эти огнетушители, которые у Гырчева просто на сцене висят. А в Захаровском фильме, когда дракон входит к архивариусу, его вот эти помощники несут огнетушители и несут шланг. То есть вот эти вот, ну как бы параллели, Гырчев довольно много взял, как мне кажется, из... Захаровских.
Ну, раз дракон, то огнедышащие, напрашиваются огнетушители. Да? Я продолжу по поводу пьесы и верной постановки. Значит, насчет режиссера тоже у меня несколько претензий. Да, насчет художника, ну, я свое мнение сказал. Вы как-то, если нравится, приемлете это решение с воздуховодами, эти блестящими, да ради бога. Вот, я сказал, что мне нравится. Потом режиссера, значит, так, одна из них, значит, вот в отношении главного героя, как я, мне кажется, полный мискастинг, как говорится, то есть неудачный герой, у него ни внешность подходящая, ни темперамента, ни мастерства, обаяния, ну, как-то не верится, как бы невзрачно, ну, никакой, по-моему. Наверное, поэтому режиссер в конце и видит, что не справляется с заключительной сценой режиссера и дал этой... девушке сказать самое главное, там скороговорка она сказала, в общем, что-то концовку мне это не понравилось. И вообще не нравится, когда такие все-таки выдающиеся пьесы режиссеры начинают переделывать там под себя. Одно дело, когда, ну, метраж не позволяет, сокращают, это ладно, вот. А когда, значит, взяли эту концовку совершенно другую, сделали вот это в нашем театре, да, в Варнинском, вот. И еще больше, конечно, возмущает это фильм, вот, в этом плане.
Ну, надо сказать, что постановка...
Во многих планах возмущает.
Постановка Варнинского драмтеатра, за исключением концовки и вот момента жалобной книги, довольно близка к тексту. А Захаровский фильм, конечно, очень условно основан на пьесе.
И мне кажется, что и у Шварца самого в пьесе герой такой, в общем-то, не очень харизматичный.
Это ну, как там понять это?
Он делает важное,
но
при этом...
он не передан, вот я мое впечатление после прочтения, какой-то он такой немножко уныловатый, депрессивный такой герой. Вот, и в том-то и удивительно, да, и он усталый такой герой-то.
Да, и у разных актеров, наверное, по-разному получалось бы, наверное.
В принципе, тоже
он... В фильме, вот в фильме он прям, да, его уже задолбало всех спасать. Меня 3 раза ранили именно те, кого я спасал. Уже вот тут вот все, я был странствующим рыцарем, больше не хочу, унесите. Ну, потом все-таки, конечно, значит, скрипя зубами, он берется спасать. Но в целом в фильме он вообще не рвется этим всем заниматься.
Я просто комментирую, да?
Да, про харизматичность актера. Да, Сергей, простите, мы вас перебиваем все время.
Вот, значит, ничего, правильно, по ходу дела обсуждаем. Вот, значит, по поводу этого фильма хотел сказать, вот. Ну, значит, как знаете, это Шварц, как кто-то заметил, как и Шекспир писал по чужим сюжетам вот, пьесы. Но это, конечно, совершенно самостоятельное произведение, и этот Шварц тоже там по этой какой-то легенде, скандинавской, что ли, это, значит, это все делал. Вот, но неважно. Конечно, самостоятельная пьеса и замечательная пьеса, шедевр, конечно. Вот. И, наверное, зря все-таки Горин согласился, поддался этому Захарову и согласился переписывать пьесу, потому что переписали совсем, все диалоги, реплики все заменили, значит, и много от себятины, которая на пользу не пошла, вот этот и персонаж Збруева ввели с его женой. И эта омерзительная сцена, эта террористическая с вилкой, которая никому не понравилась и которая вообще в пьесе не могла бы появиться у Шварца. Вот. Но не знаю, поэтому фильм и поэтому, и по многим параметрам мне не понравился. Ну вот, пожалуй, все, что бережнее надо относиться к классику, первоисточникам. Но... потому что получилось уже пьеса и не совсем так, по мотивам пьесы Шварца. Ну, написали новую пьесу, и нельзя сказать, что лучше. Хоть и Горина очень уважаю как писателя.
Но, ну, во-первых, фильм честно пишет, что он не экранизация, он по мотивам.
Да, по мотивам.
И он очень по мотивам. И не знаю, мне кажется, что драматургия тем и хороша, что, беря за основу одну и ту же пьесу, разный творец может ее интерпретировать по-разному. Ну,
да.
Ну то есть...
Да. Мне вот пьеса это Горина когда... Захарова понравилась меньше, чем Шварц.
А это уже дальше индивидуально. Кому-то нравится больше такое, кому-то нравится больше сякое. Великие пьесы ставят годами и даже веками, и тем не менее интерес к ним не спадает, и их продолжают ставить, и все новые режиссеры берутся за них и предлагают все новые и новые интерпретации. Помните, мы разговаривали про Дона Жуана? Сколько уже этому сюжету? Ну, то есть со средних веков он идет, да, этот сюжет?
А Стефана до сих пор ставят.
Вот. А его все ставят и ставят, и Дон Жуан возникает, то и в пьесах он возникает, и в операх он возникает, и фильмы очень разные интерпретируют его образ очень по-разному, перенося его то в средние века, то в современность, то туда, то сюда, и все равно продолжают как-то переосмыслять, потому что каждая новая эпоха, конечно, великие произведения переосмысляют, потому что реальность меняется.
Да. Реальность меняется, а ничего нового тогда... после греческих трагедий все равно не появилось.
Это правда. Это интересный, кстати, вопрос, уже уходя в сторону дракона. Меняется внешнее, не меняется внутреннее. То есть мы переносим... не знаю, того же Шекспира. Если вы смотрели, у режиссера Джосса Уидона, который вообще-то снимает в основном всякое пыщ-пыщ, типа «Мстителей» и прочих комиксов, но, тем не менее, к нему не следует относиться с предубеждением. Он, во-первых, это пыщ-пыщ снимает замечательно, а, во-вторых, он снимает не только это. И, в частности, у него есть замечательный черно-белый фильм по «Много шума из ничего» Шекспира. И решение там действительно чрезвычайно интересное. Значит, он черно-белый, он современный. Он делает что? Все это переносится в абсолютно современные декорации. Некоторая вилла, я уже не помню, как он интерпретирует сюжет, какие-то бизнесмены, что-то такое. Актеры в современных костюмах, мужчины в костюмах, ну, там, по-моему, все-таки не тройках, но в брюках и пиджаках, девушки в современных платьях, современная мебель, абсолютно вот, ну, как бы, современные декорации, но при этом они все говорят стихотворным текстом, собственно, исходным. Впечатление потрясающее. Актеры замечательные.
Ромео и Джульетта, фильм с Ди
Каприо. Да. Да. То есть меняется, это я все к греческим трагедиям, меняется внешнее, переосмысляют скорее с точки зрения новых реалий. А внутреннее это все равно остается. И греческое, и Шекспир, и дракон. Остается все равно, ну, как бы содержание. Человечество так уж сильно не поменялось за последние сколько-то веков.
Так у Захарова внутреннее поменялось что-то, или он то же самое показал? Или что-то новое
принес? Это интересный вопрос. Что значит то же самое? У него смещен акцент явно. Мне кажется, что он про другое рассказывает, чем Шварц рассказывал.
У него свое видение.
Он сделал очень своевременную вещь. Очень узко, временно организованную и очень узнаваемую. Ее можно смотреть, как пересматривают собственные фотоальбомы из юности.
Как примета времени, да.
Да, очень... именно вот это очень временной фильм, и по нему можно очень четко сказать, чем были полны головы людей в конце 80-х, начале 90-х годов. Прям вот посмотрел и проникся. А с этой точки зрения...
С точки зрения содержания. Основное содержание же все равно то же самое.
А Шварц сделал классику.
Есть диктатор, есть люди, которые... Слово конформизм, мне кажется, еще у нас здесь не звучало, и это немножко странно. Конформизм человеческий, соглашательство. Люди, которые идут на поводу толпы. Социальная психология, и Мария намного лучше меня про это может рассказать.
Если
очень много говорит.
Если позволишь, я эту тему вот сейчас немножко разовью.
Вот.
Вот про концовку, когда Ланселот становится в роли как бы дракона. Такая аналогия пришла в голову. В 1968 году замечательный психолог Стефан Карпман распределил все человеческие нарушения коммуникации на три большие роли. Жертва, спасатель и преследователь. Если толпа ведет себя как жертва, то у меня остается три пути. Один из них не очевиден.
Тоже
стать жертвой. Первый путь – это спасать. Но если это жертва, то, естественно, я буду спасать. И если я спасаю, а им не больно-то и надо,
то я теряю
никакой интерес. Благодарности или еще больше там фи, да что вы сделали, то что происходит со мной, да? Да сколько можно? И что? И я смещается у меня роль на преследователя. И из этого треугольника, он так и называется, классический драматический треугольник Карпмана, выбраться очень сложно. Я приведу самый бытовой пример. Приходит ко мне подруга и говорит: «Маша, я в такой тяжелой ситуации. Мне негде жить. Ты знаешь, что я недавно родила ребенка. Работать я не могу, поскольку я в декрете. Мой муж такой козел, что я вот просто с ним на одной территории ужиться не могу. И я так подавлена, я так морально истощена. У меня, ну какие, три пути.
Спасать.
Да? Я про третий потом чуть позже скажу. Ну, пожалеть помочь. И спасать, помочь. И я даю ей ключи, я говорю: ты знаешь, у меня вот в Питере, в центре города есть комната в коммуналке, она пустует, заселяйся, держи. Ты что, издеваешься? Я с младенцем в коммуналку?
Жертвоспасатели, кто еще?
И что происходит со мной, да? Я становлюсь преследником. Ира, а может быть, ты как-то там попу в гость соберешь и все-таки там начнешь подрабатывать, да, или там на мужа, ну, берега не будешь путать, там уши прижмешь и как-то будешь благодарность испытывать. И я начинаю учить жить, да? Это неприятно ей. Это любому человеку неприятно, когда его начинают учить жить, нацистов становится. И он из позиции жертвы, он долго не терпит, он становится моим преследователем. Слушай, я тебе не за этим пришла. Ты что меня жизни учишь? А я кем становлюсь? Это бесконечно. Мы сами не замечаем, как мы по этому треугольнику бегаем, становимся ланселотами, толпой, драконами в рамках одного диалога или в рамках одной ситуации. Даже не надо далеко ходить, это вот просто вот я захожу, у ребенка не убрано, и я говорю: как же ты маму не жалеешь? Да? Мама работает по 12 часов, все глаза стерла, чтобы тебе планшет купить. Тюм, да, уже то ли я спасатель,
уже что происходит, уже
да?
Причем...
Все, вот одна фраза, я три роли вот так вот пробежала. Так вот.
А дочь, извините, говорит: покинь мои квадратные метры. И стучись при входе.
Да, и я тогда становлюсь еще более там, да, и кто из нас дракон в этом случае? И вот этот вот треугольник, он настолько...
Нет, не дракон.
энергетически заряжен, я не побоюсь этого слова, он даже вот сексуально заряжен.
Самоусиливающийся, да. Положительная обратная связь всегда усиливает.
И выбраться из него невозможно. Очень трудно, иногда люди не хотят, потому что те, которые не имеют достаточно коммуникации или энергетической разрядки в творчестве, в работе, они с удовольствием бегают в этих отношениях. Это знаете, как зуб болит, а мы его языком трогаем. Зачем? Больно. Потрогай еще.
Для того, чтобы выбраться, просто надо перестать быть жертвой.
Так вот, смотрите, у Ланселота есть третий, это путь равнодушия. Это путь отстранения, это путь просто наблюдения, путь созерцания. Вообще такой буддийский путь. Потому что и то, и другое, и спасатель, и преследователь, это позиция неравнодушия, это позиция энергетически заряженная. И единственный путь в этом не участвовать, это действительно это созерцать, просто наблюдать, как это происходит.
Давайте, это на самом деле чрезвычайно интересно. Давайте попробуем с этой точки зрения проанализировать три концовки. Мне кажется, мы уже более-менее описали три концовки пьесы, постановки и фильма. То есть получается, что в пьесе он все-таки упорствует в том, что он спаситель, спасатель, упирается в этом и спасает вот прям несмотря на то, что никто особенно этого не хочет. То есть он после года отсутствия приходит и говорит, мне не важно, что вам не надо, я вас буду спасать. Все построились рядами и пошли спасаться.
Но в то же время он приходит и созерцает позицию жертвы, которая энергетически вовлекает, да, если Маша, помоги мне,
ну, да.
Помоги, я с ребенком, я с младенцем, я без денег. Это же очень трудно пройти мимо.
Кто с ребенком, простите? Я
как-то у нас чрезвычайно интересный
разговор. Я потом послушаю.
Очень интересно.
Это уже
постановки.
Ну, можно задать вопросы, что тебе может помочь.
Подождите, давайте в конце.
Не-не-не, это параллельно идет уже. Пример.
Просто отвлеченно по рассуждению.
Ну, то есть получается, что вот в постановке он как раз примерно такой путь и выбирает. То есть он... Год его не было, он приходит и говорит, ладно, слушайте, что-то вы мне все надоели, спасать вас вы не хотите, преследовать вас скучно. Эльза, пойдем, да, и они уходят. То есть он просто с позиции равнодушного оставляет этих всех, значит, чебурахаться там, как они хотят, и сам просто уходит.
Ну, тем окончается,
да. Тем окончается.
Ну, хотя быть равнодушным.
Нет, ну хотя, в принципе, вот давайте возьмем психолога. Вот психолог, психотерапевт. Чем он занимается? Он же не дает советы.
Да.
И он ни в коем случае не должен тебя пожалеть. Он должен тебя выслушать и каким-то образом направить на правильный путь.
В основном задавая вопросы.
В основном задавая
на правильный путь. Есть такое понятие, не как прав. Запрос клиента.
Ну, нет. Маша сейчас...
Давайте все-таки вернемся.
Давайте к дракону, да.
Концовка
дракона. Моя-то теория, я к чему пытаюсь она привести, что если Машины три пути брать, спасатель, преследователь и равнодушный, то наши три концовки... Как раз в них и ложатся. Пьеса заканчивается тем, что Ланселот застревает в роли спасателя, и в ней дальше, видимо, намерен оставаться какое-то время, пока силы не закончатся. Постановка Варнинского драмтеатра заканчивается тем, что он равнодушно уходит, а Захаровский фильм, видимо, если соглашаться с трактовкой Марины, что они пошли, значит, детей... то он превращается в преследователя просто-напросто. Вот она разница между этими тремя концовками. Согласны? Коля?
Хорошо.
Есть еще зритель и на пьесе, и в кино.
Так.
Который все это наблюдает, понимает, что мир – иллюзия. И он никуда не уходил.
Жизнь есть страдания, источник страданий, человеческие страсти и желания. И вообще все это суета-сует.
Нет, почему иллюзорность.
Это очень.
Сцена 22-я, суета сует.
Я хотела обратить внимание, был вопрос, почему он цел такой утомленный. Вот сейчас Маша же объяснила, почему там.
Устаешь, спасать.
Неэффективно. Его миссия каждый раз неэффективна. А у него такое приспание, наверное, миссия. Ключевое слово. Энергия. И его диалог, и его борьба, и его битва с драконом идет не на психологическом уровне, а гораздо глубже, на энергетическом. Потому что только там можно все разрешить. А у психологии есть предел.
Нет, это на самом деле ужасно интересно.
Я не очень понимаю. Какая разница.
Мне кажется, фильм Захаровский не только о драконе, а о том, нужна ли вообще людям свобода.
Да,
конечно.
Вот к этому, конечно. Вот к этому я и хотела
вот
привести.
Этого не чувствуется.
А можно я зачитаю? Я тут интересную концовку как раз нашла. Вот, может, меня в фильме смутило. Дети, да, почему не к нему, а почему туда? И вот тут такой вот диалог идет. Да, пробегая мимо того, кто им это будущее подарил, дети бегут к тому, кто их развлекает. К человеку с лицом дракона. Ланселот требует убить дракона в себе, а дракон, напротив, учит их запускать воздушного дракона. Чувствуешь разницу? Но пьеса и сценарий, и фильм оставляют вопрос. Ради кого идете на смерть? Хотите подарить им свободу? А что они с ней делают будут? Даже отец Эльзы понял, что люди часто путают свободу с вседозволенностью. Вот это мне очень понравилось, потому что я хоть поняла, почему дети туда.
И что тогда?
Это на самом деле то, к чему я хотела привести все вот это наше обсуждение. А надо ли было людям-то, чтобы их спасали?
Там даже фильм звучит.
Надо ли было людям, чтобы пришел какой-то человек и их спасал? Ну да, приходится одну девушку в год отдавать. Ну, там еще какие-то разные мелкие неудобства. Там в пьесе, в фильме, по-моему, этого нет, а в пьесе в какой-то момент перечисляется, ну, мы ему там отдаем коров, овец, огород зелени, там туда-сюда, ну, в общем, содержание. Но, ну, это какие-то неудобства, которые после 400 лет пропаганды, о которой Коля заметил, кажутся, в общем, вполне такими бытовыми неудобствами. Ну, огород зелени. Ну, лучшую девушку раз в год. Ну, в общем, такая цена. А зато, может быть, если будет холера, он нам озеро вскипятит. И если там будет наплыв цыган, он нас еще и цыган избавит.
Ну, а государство не то же самое.
Вот.
Государство.
Нужно ли было людям...
Я же говорят, что если тебя не просят помощи, то ты ее не должен делать.
А у вас вот-то миссия.
Конечно же, людям это было не нужно. Но это никогда не будет причиной их не спасать. Свобода – это работа, и мы не знаем, что делать с этой работой. Мы не знаем, как ее делать. Но это не значит, что мы ее не достойны. Ну, я идеалист.
Речь еще вот о чем. Не кажется ли вам, что со стороны Ланселота это какое-то колоссальное высокомерие? То есть он берет на себя... право решать судьбу целого города, право решать, нужна людям свобода или нет. Он хочет им дать свободу сверху. Просто потому, что он решил, что так правильно. А жить при драконе неправильно. Он считает, что мир устроен вот так. И он пришел вот в этот чужой монастырь наводить свои порядки, убил дракона. Но он-то дракона и убил, и, например, в постановке и в фильме, и пошел дальше, а городу теперь жить. Как-то.
Может быть, он убивает дракона не потому, что спасать хочет людей, а потому, что дракон ему не понравился. Лично
просто
ему.
Просто
любит убивать.
Нет,
например, на готовы к тому, чтобы убить этого дракона. У них же вот и оружие, и там все это. И между собой
это
там
какая-то группа маргиналов была готова. Они там сидели у себя на кузнице, что-то там ковали.
Мессию всегда ждет группа маргиналов. Так получается. Да. Такова человеческая история.
Это очень радикальное утверждение. Я с ним не готова сходу соглашаться.
Человечество.
Не знаю. Ну, то есть, например, в пьесе у Шварца он хотя бы возвращается и дальше берет на себя ответственность.
Постепенно человечество приходит к каким-то. Это вопрос веры в человека. Да, да. Приходит к каким-то правильным решениям.
И в постановке, да, и в фильме появление Ланселота не улучшило ситуацию. А показало глубину человеческой натуры. Таких...
Я скорее о том, что
была бы толпа.
Только у Шварца Ланселот потом как-то несет ответственность за свое решение. То есть он пришел и дал, значит, людям свет свободы, но он зато остается в городе и
показывает, что
и теперь будет как-то учить людей с этим обращаться. А в трактовке Гырчевой, в трактовке Захарова, он им свет свободы попытался дать, они не взяли, ну и фиг с вами, я пошел дальше. С точки зрения энергии, чудовищная растрата ресурса. Вообще страх. Зачем?
Показать, какой страх, какой ужас будет, если человек не откликнется, не проснется.
Конечно. Кому показать? Себе? Зрителю, сам знаешь.
Зрителю, обществу.
Конечно, обществу.
Он же режиссер, он же будитель.
Да.
Не напрасно в этот сезон эта пьеса появилась. Может быть. Случайности же не бывает.
А что у нас в этом сезоне такого особенного?
Вот, и политическая установка в мире.
Она всегда особенная, она всегда такая.
Нет, что-то в этом году прям какая-то жесть творится.
Все в свое время появилось. Не было же.
Это, кстати, к вопросу о трактовках и к вопросу о переделывать пьесу. У Шварца все было довольно конкретно. Да, он пришел и понавел свои порядки, но зато потом он остался и имеет дело с последствиями и расхлебывает их.
Все логично.
А у Гырчева в современной трактовке он пришел, шороху навел
и ушел. И девчонку забрал.
Девчонку забрал.
Нет, он ее просто спал фактически и ушел,
Ну, одного человека.
Катя,
я не соглашусь, что вот если автор написал свою пьесу, то она так и должна идти. Почему нужно... Ты рассказывала, что должны внести каждый. То есть Захаров внес свое, следующее поколение внесет что-то свое. А как же забудется то, что было на самом деле?
Мне кажется,
а что значит на самом деле?
Ну, как? Мы читаем, каждый читает книгу, мы втроем прочитаем одну и ту же.
Три разных книги. Да, время абсолютно. Меняет все. Мы по-разному воспринимаем.
Тема очень сильная. Поэтому эту пьесу невозможно один раз по автору поставить. Людей будоражит постоянно. Это очень актуально всегда.
Захаров не любит человек, что сделал эту сцену.
Шварц еще верил в то, что человечество можно воспитать. А Захаров уже не верил. Вот это страх.
Просто говорит, это человечество, иди делай другое.
Дать свободу людям этого мало, потому что они, получив эту свободу, не знают, что с ней делать. Вы помните?
Откуда должна приходить свобода? Вот мы приходим к катастрофически глобальному вопросу, просто глобальнее уже некуда. Должна ли свобода приходить сверху или должна ли свобода приходить снизу?
И должна ли она быть? Свободу надо воспитывать.
Где ее взять, чтобы в ней воспитать?
Это изначальная данность.
Изнутри.
Это данность. Изначальная.
Ну вот пришел Ланселот и сделал всех свободными.
А, ну это в сказке, да.
Это в сказке.
Человек, и люди не знают, что делать.
Вопрос, нужна ли это свобода?
Вот ты свободен, он взял и поджег.
Без свободы ты не знаешь.
Не может так сказать вопрос.
Побежал на силу женщину.
Человек должен. Ну вот в этой ситуации нужна ли свобода?
Свобода человеку всегда нужна. Просто человек должен знать, куда ее направлять.
Для каждого человека свобода своя. Свобода без ответственности.
Свобода и ответственность.
Когда... Не можешь здесь что с ней делать. Свобода всегда подразумевает ответственность.
Это уже не свобода.
А это
свобода.
Очень большой труд,
да,
который
да,
не каждый согласна. На себя возьмет. Потому что гораздо проще, тепло, уютно.
Дремать и не думать о неприятном.
Отсюда, я думаю, основная проблема. Почему негативная энергия проще достается и в нее легко впрыгнуть?
Да.
А позитивная энергия – это большая работа,
это правда.
Включает негативные энергии. Почему этот треугольник очень популярен? Исключительно из-за простоты.
Да.
Будь как протон, будь позитивным.
Да, об этом вся...
Все, поэтому того же Мюнхгаузена сюда. Подвиг каждый день себя из болота.
8 утра?
Да. Проснулся утром. Приведи в порядок себя, приведи в порядок свою планету.
Это большой труд. Колоссальный.
Да.
И на этой оптимистичной ноте я предлагаю завершать наше заседание. Отличный вышел разговор, чрезвычайно интересный. Спасибо вам огромное за него, спасибо за то, что вы пришли и провели с нами этот чудесный вечер.